Я рад всех вас видеть, всех гостей приветствуем, и тех, кто регулярно ходит в нашу церковь. Вот особенно для тех людей, кто давно уже верующий, я думаю, что вот, когда приходит какой-то праздник, типа вот как Рождество или Пасха, и мы снова перечитываем те евангельские сюжеты, события, которые повествуют об этом празднике, то, знаете, бывает такое двоякое впечатление, двоякое восприятие. С одной стороны, кажется, ну, я это все знаю. Я помню, как-то мои дети, когда еще были помладше, наступило очередное Рождество, вот мы так собрались вместе. Я говорю, давайте мы перечитаем евангельское повествование о Рождестве. И один из моих сыновей говорит, пап, ну что читать, я это и так все знаю. И в воскресной школе читали, и в церкви слышали, и дома. Вот, то есть, с одной стороны, это все очень знакомо. С другой стороны, когда мы, вот знаете, внимательно, вдумчиво, сердцем, есть такое в русском языке или в русской культуре, что такое понимание, как можно читать умом, а можно сердцем. Вот когда мы сердцем начинаем перечитывать вот то, что мы уже знаем, то, что уже известно, но как-то вдумчиво, размышляя, представляя себе это, вникая, пытаясь извлечь пользу для своей души, то же самое, что мы знаем, вдруг в каких-то новых красках начинает играть. Какие-то новые нюансы открываются, какие-то новые особенности того повествования, тех событий, которые мы знаем. И особенно, я так вот даже размышляю, думаю, что иногда, если даже какие-то светские книги, интересные такие, талантливые книги, можно много раз перечитывать и что-то новое для себя в них открывать, находить, насколько более ценно, когда мы Божью книгу читаем, евангельское повествование, и там повествование, пронизанное Духом Святым, пронизанное божественным откровением истины Божией, и насколько более ценно, насколько более значимым является оно для нас всех. Я хочу предложить вам сегодня, дорогие друзья, текст евангельский, очень известный. Самое первое Евангелие, если вы хотя бы когда-нибудь пытались начинать читать Библию, Евангелие, то, ну, обычно люди начинают, если Библию, то с Бытие читать, Евангелие, то с Евангелия от Матфея. И вот мы прочитаем с первой главы Евангелия от Матфея, с 18 стиха и до конца. Это известное рождественское повествование. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Аминь. Как я уже сказал, люди, читающие евангельское повествование, изучающие это повествование, знаете, на серьезном таком, на богословском уровне, на научном уровне, сталкиваются со многими вопросами, на которых ответа даже порой вообще нельзя найти. Потому что это Божья книга, написанная Божьим разумом. И то событие, которое мы обсуждаем, это событие, которое совершил Бог, Творец всей Вселенной и всего окружающего нас мира. Как могло случиться так, что рождение одного ребенка изменило весь ход человеческой истории? Мы с вами вступили в 2011 год именно от Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Как великий Бог, Творец Вселенной, мог воплотиться, как Бог мог прийти на землю в человеческом образе, в образе обычного малыша, обычного ребенка. Как чисто юная девушка, Дева Мария, не познавшая мужа, могла зачать и могла родить прекрасного, здорового ребенка. Как новорожденный мальчик из еврейского народа мог стать Господом и Спасителем всех людей, живущих во Вселенной. Это всего лишь несколько вопросов, на которые очень трудно ответить вот просто так вот. И знаете, когда люди пытаются следовать человеческой логике, просто вот как-то вот, ну, по-человечески мыслить, то они смущаются от этих вопросов, говорят, что этого быть не может. Начинаются какие-то домыслы, какие-то фантазии, чтобы как-то это объяснить или просто опровергнуть, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Но самое важное, самое ценное, дорогие друзья, заключается в том, что Рождество – это не только историческое событие, имевшее место быть более 2000 лет назад. Но самое важное заключается в том, что каждый современный человек, когда бы он ни жил, и до сих пор, если он верою принимает Евангелие, если он верою принимает благую весть об Иисусе Христе, если он доверяется сердцем этому повествованию как Слову Божьему, если он открывает свое сердце для Бога через покаяние, через веру, то это Рождество приходит к нему в душу. Это Рождество становится частью его личной жизни. Не только уже событием прошлого, имевшего место когда-то, но сегодня, сейчас это чудо Рождества совершается в моей и твоей жизни, может совершиться, как оно совершилось в жизнях многих и многих и многих людей. Продолжается до сих пор. И другой евангелист, евангелист Иоанн, мне очень нравится этот текст о чуде Рождества, хотя вроде бы там это не рождественский текст. Если вы знаете, что о Рождестве в основном два евангелиста описывают, это Матфей и Лука. Но вот интересно, о Рождестве пишет евангелист Иоанн, 1 глава с 9 стиха, говоря об Иисусе. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Знаете, когда я размышляю об этих словах, «пришел к своим, и свои его не приняли». Это был Мессия, прежде всего, народа Божия, народа израильского. Он пришел к своим, к тем, которые его ждали, которые молились, ожидали, как в Писании написано, чаяли вот этого спасения Израилю. Он пришел к своим, но в подавляющем большинстве свои его не приняли. Его же народ его не принял. И в одном из пророческих текстов говорится, что «меня били в доме любящих меня». Сегодня мы с вами являемся частью великого российского народа, народа с более чем тысячелетней христианской историей. И казалось бы, что мы свои, мы христиане, мы свои Богу, мы, Он к нам пришел. И к большому сожалению, многие наши соотечественники либо очень поверхностно, формально принимают Его, либо совершенно отвергают Его. И кроме свечек, кроме каких-то обрядов, ритуалов, не знают ничего о пришедшем в мир, рожденном Спасителе, Господе нашем Иисусе Христе. И вот на основании этого текста евангельского, из Евангелия от Матфея, который мы прочитали в начале, мне хочется три такие мысли положить вам на сердце, три урока праздника Рождества. Их намного больше. Их намного больше. Если вы в интернете откроете там в поисковике рождественские проповеди, то вы можете найти прекрасные проповеди, прекрасные уроки разных служителей Христовых, разных церквей, и православных, и католиков, и протестантов, известных и малоизвестных. Но мы сегодня поговорим только о трех уроках Рождества Христова. И первый урок заключается в том, что Господь Бог, Творец Вселенной, во все времена ищет людей с преданным сердцем. Во все времена Бог ищет людей, у которых сердце предано Ему и открыто для Него. И как раз Мария и Иосиф, эти два земных человека, обычных человека, оказались людьми, чьи сердца были преданы Господу вполне. И из всего израильского народа, из всех там тысяч и тысяч людей, только они сподобились чести от Бога принять и воспитать Сына Божьего, Господа нашего Иисуса Христа. Когда мы читаем евангельские повествования, размышляем над ними, то мы видим, что, с одной стороны, Евангелие говорит нам о том, что Иисус – это стопроцентный Сын Божий, Божий Сын. И Он никогда не отрекался от этого титула. Более того, Иисус открыто говорил о том, что Он Бог. Помните, в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 30 стих написано, Иисус сказал: «Я и Отец», имеется в виду Отец, Господь Бог, одно. «Я и Отец одно». То есть «Я Бог, такой же, как мой Бог Отец на небесах». В 14 главе Евангелия от Иоанна мы читаем такие слова Иисуса: «Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя, а Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самим делам». Иисус однозначно говорил, что Он Сын Божий. Отец в Нем, Он в Отце, Я и Отец одно. Еще одно сильнейшее доказательство того, что Иисус Бог, по крайней мере, Он заявлял об этом, Он говорил об этом открыто. Иоанна 5, 18, Евангелие от Иоанна, 5 глава. Мы знаем, что как раз иудеи, Его народ, который не принял Его, Он пришел к ним, они Его не приняли. Как раз одно из обвинений к Иисусу было в том, что Он делает Себя Богом. Смотрите, 5 глава, 18 стих Евангелия от Иоанна. И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. Насколько сегодня безумны те религиозные люди или люди просто атеистической такой направленности, утверждающие, что Иисус – это не Бог, что Он может быть величайшее творение Божие, пророк, мудрый человек, прекрасный учитель. Но это все неправда. Правда заключается в том, что Иисус есть истинный Бог. И апостол Павел об этом пишет так, 1 Тимофею 3:16, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно в великой благочестии тайны Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Таким образом, друзья мои, сегодня мы возвещаем Рождество не только просто человека, младенца Иисуса Великого, но мы вспоминаем тот день, когда Бог явился во плоти, когда в лице Иисуса Христа Сам Бог пришел в этот мир. И в то же самое время Иисус Христос никогда не стыдился называть Себя Сыном Человеческим. И если мы говорим, что Он на 100% был Сыном Божьим, то с точно с такой же ответственностью, вопреки всякой человеческой логике, на основании Священного Писания мы заявляем, что Иисус Христос на все 100% является Сыном Человеческим. Как Сын Человеческий, Иисус родился в семье Иосифа и Марии самым обычным, естественным образом. Само рождение было, я имею в виду, обычным, естественным образом. Иосиф и Мария, его такие названные родители, да, они были обычными людьми. Но это были люди с преданным Господу сердцем. Это были и обычные люди в плане, что они были как жили обычные люди, но это были необычные люди в том плане, что их сердца были преданы Господу. Да, мы знаем из Священного Писания, что Иосиф не был таким физическим, или, как мы сегодня говорим, биологическим отцом Иисуса Христа. Иисус родился от Духа Святого. Но именно ему, этому человеку, обычному человеку, была вверена забота, охрана и воспитание Сына Божия. Нам не так много известно об Иосифе, об этом земном отце Иисуса Христа, о том, кому было вверено его воспитание. Известно, что это был благочестивый человек, человек, боящийся Господа, послушный Богу. Мы прочитали в нашем тексте, что он, узнав о том, что его невеста, которую он еще не знал, как мужчина, как муж, только обрученный ему, еще не было свадьбы, не было непосредственно начала семейной жизни, и узнав о том, что она беременная, он решил тайно отпустить ее. Знаете, может быть, в современной культуре, в современной цивилизации это как-то, ну, более понятно, когда люди начинают жить до брака, чуть ли не с самого детства, с подросткового состояния. И когда сегодня заключаются браки, порой даже как-то неприлично задать вопрос, а был ли у тебя до меня мужчина, была ли у тебя до меня женщина. Но то время было другое. В Израиле по закону Моисея, если только невеста оказывалась опороченной до брака, то по закону ее просто могли побить камнями, и муж должен был быть, ее будущий муж, да, ее, так сказать, помолвленный муж должен быть, был первым в этом. Это был большой позор, это был срам на весь мир, на всю семью. И насколько удивительно, что этот человек по имени Иосиф, узнав, что его будущая жена уже беременная, в смирении сердца, не желая опозорить ее, не желая огласить ее, не желая тем более как-то побить ее, наказать, решил тайно отпустить ее и сказать, да Бог с тобою, раз так случилось, иди с миром, пусть Господь дальше ведет тебя. И как только ангел Божий явился ему и сказал, что эта беременность его невесты чистая, это от Духа Святого, это Божие чудо, это сверхъестественное. Она действительно чистая дева, и не смущайся принять жену твою, принять этого младенца. Там нет никакого греха, нет никакой тени чего-то человеческого, чего-то недостойного. Иосиф верит Богу на слово. И написано, принял жену свою и не знал ее, доколе она не родила божественного младенца. Иосиф удивительный человек. Он, знаете, как-то вот известный его родословный, да, но вот он как-то появляется на страницах Писания, Евангелия, короткое повествование о нем, о рождении, о том, как он уводит семью, потом от гнева царя Ирода в Египет, потом возвращается в Назарет, потом уже в подростковом возрасте идет он в Иерусалим, там они теряют Иисуса, потом находят его, и повествование о нем теряется. Мы не знаем, сколько он прожил, мы не знаем, когда и где он умер. Вот такой скромный человек, который появляется в библейской истории, оставляет свой след и уходит в вечность, уходит к Богу. Чуть больше известно о Марии, о матери Иисуса Христа. Если мы говорили, что Иосиф не был вот этим физическим, биологическим отцом Иисуса, то о Марии доподлинно известно, что она была реальной, земной матерью Господа Иисуса Христа. Это то одно из чудес, о чем мы говорили в начале. Никогда в истории человечества ни до, ни после не было ничего подобного, когда земная женщина рождала дитя от Господа, от Духа Святого. Мы встречаем Марию в день Благовещения, когда ангел Господень, ангел Гавриил, является ей и говорит, радуйся, благодатный Господь с тобою, обрела ты благодать у Господа. И мы, если так можно сказать, прощаемся с Марией у Голгофского креста, когда она стоит, обнимает древо, на котором ее божественный Сын Иисус умирает от мук, от этой мученической смерти за грехи всех людей. Что можно сказать об этой удивительной молодой женщине, Деве Марии? Что наиболее ценное в этой иудейской девушке? Я думаю, что каждый из нас может перечитать евангельское повествование и попытаться найти для себя какой-то урок, какой-то пример. Меня особенно восхищает ее преданность Господу и полное послушание, вот эта полная покорность воле Бога Отца. Помните эту известную фразу, евангельскую фразу, которая потом нашла отражение в различных произведениях и музыкантов, и различных других творцов произведений человеческих. Лука, Евангелие от Луки, 1 глава, 38 стих. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Вот когда ангел Гавриил рассказал ей, что будет в этот день Благовещения, что родится Иисус, что сила Духа Святого найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, и ты родишь моего младенца Божественного. И вот эти слова: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Для меня это сильнейший пример вот этого удивительного смирения, покорности Господу Богу, Творцу Вселенной. И когда я размышляю об этих словах Девы Марии, мне вспоминается еще одна фраза, очень похожая, почти дословно повторенная, которую произнес уже ее Сын Иисус Христос накануне своих голгофских страданий. Помните, как молясь в Гефсиманском саду, когда вот эта чаша страданий уже была протянута ему, и он знал, что его ожидает, и во дворце Пилата, и во дворце Ирода, и у первосвященника, когда будут над ним издеваться, когда будут его бичевать, когда будут его хулить и плевать и так далее, потом распнут. И вот он там молится: «Отче, да доминует мне чаша сия». А потом, после некоторой паузы, как бы повторяет слова своей матери, Девы Марии: «Отче, не моя воля, а Твоя да будет». Мать Иисуса, земная женщина, знаете, обычный человек. Да, потом в истории христианства из нее сделают полуженщину, полубога, простите за такое выражение. Позже в истории христианства до сих пор ее будут ублажать, ей будут молиться больше, чем Иисусу Христу. Ее изображения различных, и сделанных из камня, и нарисованных, будет, пожалуй, намного больше, чем изображение самого божественного младенца, Господа Иисуса Христа. Но сила этой женщины и слава этой женщины была в том, что она, имея чистое сердце и глубокое смирение пред Богом, могла полностью покориться и сказать: «Вот я раба Господня, сега раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И вот знаете, друзья, когда мы смотрим на вот этих земных родителей Иисуса, мы понимаем, что с одной стороны их судьба, их жизнь уникальна, неповторима. Только они сподобились чести воспитать Сына Божия Иисуса Христа. И вместе с тем, первый урок, который мне хотелось, чтобы мы сегодня извлекли вот из этого рождественского повествования, заключается в том, что это были люди, чьи сердца были преданы Господу. Иосиф и Мария были люди, которые ходили пред Богом, любили Бога, веровали в Него, старались исполнить Его волю, жаждали Бога. И когда я думаю об этом, мне вспоминается еще один текст Писания, записанный в древности. Это вторая книга Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. Это один из моих любимых текстов Ветхого Завета. Вторая книга Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. «Очи Господа, глаза Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Давайте зададим себе этот вопрос сегодня. Мое сердце, предано ли Господу вполне? Когда Господь сегодня обозревает всю землю, всю широту и долготу, от Северного полюса до Южного, от Востока до Запада, смотрит на людей, живущих в Америке и Китае, в Африке, в Австралии, в России, в Европе, на островах Океании, в Южной Америке. Среди всего этого, среди всех этих миллионов и миллиардов людей, заглядывая в мое и твое сердце, видит ли он, что я и ты тот человек, чье сердце, подобно сердцу Иосифу и Марии, предано Господу вполне. Второй урок Рождества, который мы видим из этого текста, это 21 стих, из прочитанного нами в начале повествования. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Второй урок заключается в том, что в мир пришел Спаситель. Вы знаете, мы как-то привыкаем вот к этому сочетанию «Христос Спаситель», «Христос Спаситель», «Христос Спаситель». И нередко вкладываем вот в эту фразу совершенно другой смысл, совсем не тот, который Бог в него вкладывает. Для меня было большим удивлением однажды прочитать о том, что храм Христа Спасителя в Москве был воздвигнут не в честь того, что Христос пришел в этот мир, родился, чтобы спасти людей своих от грехов их, а в честь того, что в 1812 году Великая Русская Армия под руководством фельдмаршала Кутузова победила непобедимого Наполеона. И вот в честь этого события народ жертвовал деньги, и в конце концов был построен храм Христа Спасителя. Слава Богу, что Христос Спаситель готов спасать нас от наших проблем, от наших семейных неурядиц, от наших, простите, болячек, от того, что порой мы не можем найти работу, не можем купить себе автомобиль, или какие-то попадаем в беды, и мы молимся Христу Спасителю, загибая пальцы: «Господи, дай мне то, спаси меня от того, защити меня в этом, поддержи меня в этом». Нередко забывая о том, что это словосочетание «Христос Спаситель» имеет первостепенное значение, первостепенную роль в том, что Он пришел спасти людей своих от грехов их, что Он пришел спасти людей от их падшего греховного состояния, от их проклятия, от их обреченного состояния. Евангелие однозначно говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. Евангелие говорит о том, что как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Священное Писание однозначно говорит от имени Бога, что возмездие за грех – смерть. И вы знаете, когда Господь смотрит на наш мир, Он не видит богатые дворцы и шикарные яхты. Он не видит миллионеров и банкиров. Ему безразличны все сокровища этого мира, потому что он все это сам создал. Все каменья, все злато, серебро, все нефтяные запасы – это пустой звук. Он не смотрит на наши праздники, он не смотрит на наши украшенные елки. на наши подарки. Вы знаете, как Бог смотрит на мир? Послание к римлянам, 3 глава, 10 стиха. «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодные, нет делающего добро, нет ни одного». Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитии крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Друзья мои, когда святой Бог, безгрешный и праведный, смотрит на этот мир, Он видит этот мир загнивающим. Он видит этот мир разложившимся. Он видит этот мир, отступивший от него, взбунтовавшийся против него. Он видит этот мир, который лежит и буквально у ног дьявола и служит ему раболепно. И поэтому этому миру нужен Спаситель, который бы спас его не только от наших болезней и проблем, не только от наших внешних и внутренних врагов, но спас нас от грехов наших. Вы можете поспорить и сказать, что не все же такие люди. Есть много благородных, есть много прекрасных людей. Да, внешне мы все разные, но очень часто вот эта наша греховная сущность проявляется даже, знаете, в какие-то прекрасные моменты, в какие-то сладкие моменты. Если только мы без Бога, то грех проявляется в нас. Самый последний пример, который глубоко печалил мое сердце, не знаю, как обратили ли вы на это внимание. Накануне Рождества в Северной Америке проходил молодежный чемпионат мира по хоккею. И наша сборная, сборная России, очень неудачно начала игру, проиграла одну игру, вторую. И в конце концов как-то собрались, настроились. И в последнем решающем матче с канадцами проигрывает там, по-моему, 2-0 или 3-0. Вдруг вот собрались и в конце концов набросали шайб и стали чемпионами мира. И это было большое торжество для любителей спорта, для многих других людей. Даже президент нашей страны поздравил нашу хоккейную сборную, что вот вы молодцы, ребята, вы герои. Но в этой радости есть две горькие пилюли, которые я вот нашел, читая информацию. Первая из них заключалась в том, что когда вот в последнем решающем матче наши ребята проигрывали, тренер на перерыве собрал их, и он настолько сильно ругал их, он настолько сильно кричал на них, он там даже доску сломал, на которой там вот нужно было рисовать, как идти, как куда. То есть он буквально вот их, знаете, какую-то такую встряску им сделал, так что вот они вот на этом, в этом состоянии выиграли. Но я так думаю, вот та ли это цена, которую нужно заплатить? Та ли это радость? Та ли это радость победы? Иногда в нашем народе говорят, победители не судят. Но не знаю, насколько правильна эта фраза. И еще более печально для меня было то, что когда наши герои-победители из города Буффало в Америке перелетали в Атланту авиакомпании «Дельта», наши победители, чемпионы, то 30 из них просто не посадили на самолет, потому что они были пьяными. Вот представляете, человеческая радость, это герои, это мальчишки наши, наши сыновья, они молодцы, они сделали это, да? Они дали этим канадцам, ура! Но вот в этой радости, если человек более вдумчивый, серьезный, подумает о судьбе этих мальчишек, этих ребят, которым до 18 лет, по законам Америки, можно алкоголь официально употреблять с 21 года, у нас с 18, а у них с 21. И вот эти герои, мало того, что они как-то отметили накануне, я думаю, что они, я точно не знаю, не на следующий день полетели домой, там какое-то было время, но они в таком состоянии возвращались на родину, что сотрудники авиакомпании в ущерб своей какой-то прибыли, там чему-то еще, сказали, мы не можем вас пустить на самолет в таком состоянии. Вы герои, но есть определенные правила, вы должны их соблюдать. Друзья мои, братья и сестры, все наши гости, когда Бог смотрит на этот мир, Он понимает, что этому миру нужен Спаситель. Ему не нужны просто какие-то, ну простите, какие-то легкие лекарства, какое-то обезболивающее, какое-то снотворное. Ему не нужны, знаете, какие-то психологи, которые убедят, что все хорошо, что смогут как бы человека как-то успокоить, умиротворить его, и независимо от сложности его болезни, сделать ему укол, поставить капельницу, дать обезболивающую таблетку. Но Бог говорит, ты грешник. Ты в ад идешь, ты погибающий, ты мертвый для Бога. Каким бы ни был героем ты, но если твоя жизнь прервется, ты в ад идешь. Тебе нужен Спаситель, тебе нужен Христос. В мир пришел этот Спаситель, прими его, уверуй. И тогда ты будешь радоваться другой радостью. Тогда ты будешь по-другому побеждать. Тогда ты будешь не только героем на арене, хоккейном поле, ты будешь героем в жизни. На тебя захотят равняться твои ровесники. Мальчишки будут смотреть и говорить, вот это герой, это прекрасный спортсмен. Но он не пьет, он не курит, у него хорошая семья, он порядочный человек. Вот это герой. Это человек, христианин, знает Бога живого. Нам нужен Спаситель, и в мир пришел Спаситель, Господь Иисус Христос. Помните известные слова пророка Исаии, те, кто читают Библию? Это пророческое предсказание Спасителя об Иисусе. Книга пророка Исаии, 61 глава, 1 и 2 стихи. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего». Сегодня Рождество, друзья мои дорогие. Сегодня то событие, когда ангел возвестил, это уже в Евангелии от Луки мы читаем, 2 глава, 10-11 стихи. Луки, 2 глава, 10 стихи. «Сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Вы знаете, удивительно то, что Бог принес это спасение. Он предлагает это спасение, но Он никому его не навязывает. За каждым человеком, за мной и тобой, остается полное, стопроцентное право принять это спасение, принять освобождение из рук Иисуса Христа, поверить в этого младенца Иисуса, Спасителя, как Господа, покаяться перед Ним, примириться через Него с Богом, ибо Он единственный Спаситель, Он единственный ходатай и посредник между Богом и человеком. Либо отвергнуть это и сказать: да не нужно это мне. Да зачем мне это нужно? Столько людей живут без Спасителя, столько людей живут в этом мире, и я проживу тоже. Знаете, что меня очень печалит в последнее время? Это то, что вот наблюдая за детьми Божьими, за Церковью Иисуса Христа, я замечаю, есть немало людей, которые, придя в церковь, придя вроде бы к рожденному младенцу, придя к Спасителю, уверовав в Него, проходит время, и они начинают как-то остывать, охладевать, отходить от этого божественного Спасителя и начинают противиться Господу. В книге пророка Иеремии, в 6 главе, есть удивительные слова. 6 глава, 16-17 стихи, книга пророка Иеремии. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. И поставил я, говорит Господь, стражи над вами, сказав, слушайте звук трубы. Но они сказали, не будем слушать». Друзья мои дорогие, да не уподобимся мы этим безумцам, этим упрямцам, этим непокорным людям, которые, слыша о Спасителе Иисусе, что Он пришел в этот мир спасти меня и тебя, что это Божья любовь, Божья благодать, Божья милость к нам. Прими, уверуй, не надо никаких особых подвигов, не надо никаких жертв, никакие там, может быть, деньги за свое спасение платить, не нужно идти в паломничество обязательно в Иерусалим или куда-то еще, какие-то жертвы необыкновенные. Прими, покайся, уверуй в этого Спасителя, доверься истине Божией. Да не будем мы теми, которые говорят: не пойдем, не хотим, не нужно нам это, не сейчас, мне это не интересно, я еще молод, я еще успею, отстаньте от меня, я сам найду свой путь в этой жизни. И с другой стороны, да не будем мы теми, которые, однажды приняв Спасителя в свое сердце, которые, однажды прикоснувшись к этой благодати, к этому младенцу Иисусу, уверовав в Него, придя в церковь, став частью народа Божия, потом по каким-то причинам начинаем отходить, отдаляться и пренебрегать тем Спасителем, которого однажды любили. Во втором послании Петра, во второй главе, есть сильнейший текст, очень строгий текст Писания, 2 Петра, 2 глава, с 20 стиха. Я бы вам посоветовал, братья и сестры, может быть, как-то подчеркнуть его, как-то отметить себе. Это как предупреждение для нас, знаете, как какой-то вот, как какая-то сигнализация, какой-то набат для нас. «Ибо если, извергнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последний бывает для таковых хуже первого. Ибо лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Как это страшно! Познав Спасителя, полюбив Его, прикоснувшись к Нему, подружившись с Ним, потом, ожесточившись или в суете, или в каком-то расслабленности, отойти, потерять и снова вернуться в тот грязный греховный мир, который растлевает, как написано в Библии, в обольстительных похотях. Писание говорит нам о том, что Бог любит грешника, но Бог ненавидит грех. Иисус Христос желает спасти всех погибающих, но Он никого, ни одного упрямца, ни одного бунтаря никогда не будет затаскивать силой в свое небесное царство. И Иисус Христос четко говорил: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Есть одна очень важная деталь, когда мы говорим о спасении через Господа Иисуса Христа, то есть одна очень важная деталь, что о спасении, оно, с одной стороны, уже совершено, если мы приняли Иисуса. Оно уже часть нашей жизни, мы уже спасены. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, на суд не приходит. В этом есть гарантия Божьей любви и Божьего спасения. Но есть одна очень важная деталь. Послание к филиппийцам, во 2 главе, в 12 стихе записаны слова апостола Павла, филиппийцам 2:12. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». В другом переводе написано: «Созидайте свое спасение». То есть спасение – это то, что дано нам, а мы его же имеем. Но оно как бы в продолженном времени. Есть такое вот в английском языке «настоящее продолженное время». Оно продолжается, оно в движении. Если мы приняли Христа, если мы поверили в Него, если мы покаялись перед Ним, но не продолжаем этого христианского пути, оставляем его, то мы остаемся формой только христианства, но по сути таковыми уже не являемся. «Совершайте со страхом и трепетом, созидайте свое спасение», пишет апостол Павел. А в другом месте... уже апостол добавляет в послание к евреям, 2 глава с 1 стиха. «Мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление непослушания получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него?» Итак, это второй урок Рождества. Это то, что Христос пришел спасти людей своих от грехов их. И да поможет Он нам, чтобы мы были среди вот этих людей своих Ему, среди тех, которые приняли спасение, среди тех, которые уверовали в Спасителя, среди тех, которые покаялись в своих грехах, стали новым творением во Христе Иисусе и сохранили, и сохраняют, и идут этим путем спасения, взирая, как написано, начальника и совершителя веры Иисуса Христа, Господа нашего. И третий урок Рождества мы находим в 23 стихе нашего текста. «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог».» Вы знаете, одно из имен Иисуса, в Писании очень много имен Иисуса написано, это и пастырь добрый, и спаситель, и Господь, и Отец, и дверь, через которую мы входим к Господу, и хлеб жизни, много прекрасных имен. И одно из них – Иммануил, которое переводится как «с нами Бог». Я когда готовился к этой проповеди, позвонил Александру Попову, это брат из нашей церкви, который в семинарии преподает еврейский язык. Он хорошо знает еврейский язык. Я говорю: «Саш, вот что это имя означает, Иммануил?» Оно впервые встречается два раза всего в Писании. Это у Исаии один раз, и вот здесь вот как бы повторяется это имя Иммануил. И он говорит: «Ты знаешь, это просто буквальный перевод этого слова «Бог с нами». Там он как-то это слово разложил на два еврейских слова, и оно буквально означает «Бог с нами». Знаете, для человека великое счастье и радость осознавать, что его Бог, Творец всей вселенной, вот этот Создатель, незримый, нетленный, могучий, наполняющий все собою, все устроивший своим разумом, одновременно является моим Спасителем, и Он со мною. Он со мной, Он в моей жизни. Во все времена людям хотелось веровать в такого Бога, который был бы с ними, который был бы рядом. Для этого люди старались в каждом городе, в каждом жилище построить храм своему Богу, определенное капище, определенное какое-то святое место, чтобы их боги были прямо с ними в их городе. Более того, люди хотели еще ближе приблизить к себе своих богов. Они даже в своих домах создавали такие мини-храмы, мини-святыни, да? Ну, в русской традиции это вот обязательно должна быть иконка, лампадка. Вот со мной Бог, Он здесь, не только там в церкви, в храме, Он со мной здесь, в моем доме. Более того, людям хотелось, чтобы Бог еще был ближе к ним. И какие-то особые предметы, амулеты, какие-то священные предметы люди с собой носили. Или какой-то крестик, или живые помощи, или какой-то знак Бога. Они говорят: чтобы Бог со мной, куда бы я ни пошел, в магазин, на работу, на войну или в мирное время, со мною Бог. Помните эти молитвы «Живые помощи»? Где-то в одежду зашивали: «Со мною Бог». Иногда люди наносили начертания Бога на теле. Там какие-то татуировки, что-то еще. Бог со мной. Видите, я христианин, у меня тут татуировка, крест сделан. Да, Божья Матерь со мной. А здесь написано: Бог там еще что-то такое не, там, со мной, да? Но мы знаем, что, к большому сожалению, иногда у людей все в порядке в этом плане. Есть храм в городе. Есть лампадка, икона дома, есть крест на шее, есть какие-то священные предметы, а может быть, даже на теле начертанные. Но в сердце Бога нет. Мы говорим имя ему Иммануил по привычке со всеми, поем гимны. У нас есть в некоторых гимнах такие слова, что ему имя Иммануил, с нами Бог. Но реально, практически в повседневной жизни мы замечаем, что Бога с нами нет. И чаще всего это случается от того, что тот самый младенец Иисус, чье Рождество мы сегодня празднуем, Сын Божий, Сын Человеческий, Он пришел на эту землю. Он родился уже в сердцах многих людей, стал Он Богом их. Но с нами Он, может быть, еще не присутствует. Может быть, мы Его еще не приняли, или мы Его потеряли, как мы говорили выше. Он с нами, но мы с Ним или нет? Можем ли мы повторить вместе с апостолом Павлом такие замечательные слова послания к римлянам, 14 глава, с 8 стиха? «Живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И потому живем ли или умираем всегда Господне? Ибо Христос для того и умер, и воскрес и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми». Помните эти известные слова апостола Павла, 2 Коринфянам 6 глава 16 стиха. «В храм Бога живого, — сказал Бог, — вселюсь в них и буду входить в них, и буду их Богом, они будут моим народом. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм, живущий у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплен дорогой ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Братья мои, сестры, дорогие, Церковь Иисуса Христа, мне хотелось сегодня ободрить каждого из тех, кто уже уверовал в Иисуса, из всех тех, кто уже принял Его своим Спасителем. Вы никогда не одиноки. Бог недалеко от вас. Даже если вы порой, может быть, не чувствуете Его близости, может быть, порой из-за каких-то обстоятельств Господь допускает, что вы как-то, может быть, кажется вам, что вы одни, что кто-то о вас забыл, что вы где-то потеряны, что вы не можете понять пути Господи, что вы не можете, казалось бы, противостоять, может быть, каким-то врагам, обстоятельствам, болезням, трудностям, которые ополчаются против вас. Это благая весть в том, что пришел Эммануил, имя Ему с нами Бог. Он не только с нами здесь, в церкви, Он не только с нами, когда мы где-то в каком-то особенном месте поклоняемся Ему. Если мы приняли Его своим Спасителем, Он с нами, Он в нас, Духом Святым. Он никогда не оставит нас. Он сказал, что приведу вас в Царство Небесное, в доме Отца Моего обители много, и я пойду приготовить вам место для вас. Да поможет Он нам утвердиться в Нем. Да поможет Он нам возрадоваться в Нем. Да поможет Он нам жить им и для Него. Потому что имя Ему, Эммануил, с нами Бог. Итак, подводя итог всему, что было сказано, три урока мы сегодня можем извлечь из этого прекрасного рождественского повествования. Прежде всего, мы говорили о том, что и в наше время, в современное время, в 2011 году, Господь продолжает искать тех людей, у которых сердце предано Ему вполне. Тех людей, которые и отзываются на Его призыв. Тех людей, которые стремятся к Нему, ищут Его, жаждут Его и обязательно найдут Его. Второе, мы говорили с вами о том, что главная цель прихода в мир Божественного Младенца – спасти людей своих от грехов их. Если в нашем собрании сегодня есть те, кто еще не принял этого Младенца Иисуса Спасителя, сделайте это сегодня. А все те, кто уже принял, дорожите этим спасением. Держитесь за это спасение. Благодарите Бога день и ночь за это спасение. Возрастайте в этом спасении. Созидайте это спасение – чтобы донести вот это вот сердце, преданное Господу, до конца своей жизни, до дня и часа встречи с Ним. И третий урок заключается в том, что одно из прекраснейших имен Иисуса Христа – Эммануил, что значит «с нами Бог». Бог с нами, братья и сестры. Он не где-то вдали, Он не только в Иерусалиме, Он не только в храме Христа Спасителя – Он не только здесь, в доме молитвы или в центральной церкви нашего братства. Он с нами. Он в нас. Он любит нас. Будем любить Его ответной любовью. Аминь.